«Инфомат» – программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова. В гостях у нас сегодня руководитель паломнического центра святого апостола Фомы в Европе Тимофей Китнис. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер.
Поскольку приближается время, когда многие из нас отправятся в отпуск, кто-то уже и на майские праздники, уже не здесь, не в России, а в других прекрасных местах. Да. Поэтому мы решили, что посвятим сегодняшний эфир путешествиям. Тимофей Китнис у нас уже такой традиционный гость в теме, которая касается путешествий, за что ему большое спасибо и низкий поклон. Мы решили для сегодняшнего эфира выбрать одну из самых романтичных стран, поговорить об Италии, тем более, что эта страна как нельзя более подходит для паломнических поездок. Ну, у нас программа «Фома», у вас центр паломнический апостола Фомы. Собственно говоря, насколько я знаю, если, конечно, не ошибаюсь, именно в Италии находится часть мощей апостола Фомы.
Да, значительная часть мощей святого апостола Фомы находится в Италии, в городе Ортоне. Сейчас этот городок достаточно небольшой, но когда-то этот город играл достаточно значительную роль в жизни, по крайней мере, не только вот Италии, да, но вот в жизни вообще Средиземноморского региона.
Слушайте, да. Вот такой момент очень важный. Вы называете город Ортона, да? Мы с вами сегодня хотели, я просто, уважаемые слушатели, сделаю небольшой анонс. Мы поговорим сегодня о городах Лоретто, Ланчано, Генуя, о Святом Януаре немножко поговорим, да? Вот все эти прекрасные названия, которые...
Неаполь.
Все эти прекрасные названия, они в связи с Италией, вот, например, у меня, как у простого обывателя, находятся в периферии, да, потому что первое, что приходит на ум, это, естественно, Рим, да, это Венеция,
Флоренция,
ну, Бари, для православных христиан, еще для паломников Бари.
Ну, после Рима, наверное, номер один.
А те города, которые мы с вами озвучили, как план сегодняшней беседы, Лоретто, Ланчано, Ортона, Неаполь, Генуя, как-то вот где-то они пока еще...
На периферии.
Действительно, да?
Вот паломнического сознания.
Да. Поэтому вы объясните, пожалуйста, да, вот, а что же там такого интересного-то в этих городах, почему они достойны внимания? Давайте так, вот раз вы сказали про Ортону, да, про апостола Фому, вот и рассказывайте, каким образом там оказались, как там оказался апостол Фома, и что из себя представлял город в период своего цветения?
Я бы хотел вообще такую небольшую предысторию, краткую совершенно справку. Быть может, для кого-то покажется странным, но действительно в паломническом сознании, прежде всего, на первом месте и совершенно законно стоит Святая Земля, да? Это так, да?
Израиль.
Это место, Израиль, да? Это место, где был Спаситель, где совершились самые важные для христианина события, и была проповедь, смерть, воскресение. Безусловно, Греция, да, вот как-то вот, если брать зарубежные страны, Европу, в первую очередь, она вот как-то Греция, понятно, там православная страна. А что же вот в Италии? Очень часто, ну, как-то даже некое такое возникает подозрение, почему такое большое количество святынь, там действительно находится огромное количество святынь, вселенского причем такого вот масштаба, оказалось вот на этой территории, которая нами воспринимается православными, прежде всего, как вот территория западных христиан.
И сейчас, кстати, я прошу прощения, вас немножко перебью, период высокого паломничества к Туринской плащанице. Сам по себе факт тоже очень интересный. Она находится именно в Италии, да? Туринская плащаница, город Турин, и это опять же Италия. Все дороги туда ведут.
В Рим, через Турин, через Ортон, через Бари. Все дороги ведут туда.
Как там оказалось вообще такое количество святынь?
Этому есть две причины, да. Прежде всего, Италия – это страна апостольской проповеди, об этом не надо забывать. Именно там первоверховные апостолы, Петр и Павел, принимают мученическую кончину, там проповедует Павел, да. Мы помним, деяния апостольские заканчиваются именно вот, когда апостол Павел на суд Кесаря доставляется в Рим, и там ведет переговоры, да, и они спорят с иудейскими общинами о Христе и так далее, да. Это как раз диалог такой идет богословский. И там же мученическая кончина, и там же огромный целый сон мучеников, почитаемых и в нашей традиции, вера, надежда, любовь и мать София, да, как наиболее такой вот яркий пример. Одним словом, все понятно. Италия, Рим, прежде всего, благодаря своему такому столичному положению, сразу становится местом апостольской проповеди, благой вести о Христе. И первые три века христианства, когда гонение, когда вот тот же самый вот святой Януарий, которого мы почитаем, не только почитают западные христиане, но и мы в православной традиции почитаем, он принимает мученическую кончину в районе Неаполя, неподалеку от Неаполя, в 305 году, да, вот это вот происходит, это гонение императора Диоклетиана, то есть он первый мученик, тоже относится к временам мученичества, именно к первым трем векам мученичества. И это одна причина, почему действительно в Италии такое большое количество святынь. Причина еще вторая есть, это более исторического плана. Действительно, огромное количество святынь оказывается в Италии, и вот о них мы вот будем говорить, оказывается в Италии в средние века, период так называемого, ну, условно говоря, зрело уже в Средневековье, да, это 12-й, в особенности 13-й, 14-й и 15-й века.
Ну, уже практически это эпоха Возрождения.
Ну, там уже, да, уже дальше, в 15-й век, это уже эпоха Возрождения, но вот наибольшее количество, это, конечно, вот 13-й век, да, вот 14-й век, 12-й век.
Ну, с чем это связано? Это крестовые походы.
Связано, прежде всего, конечно, крестовые походы. Ага, и прежде всего, крестовые походы, первый крестовый поход, когда на почти на 100 лет Святая Земля, Антиохийское королевство, да, то есть части старой Византии, они там находятся, вот, крестоносцы, да, и, естественно, вот часть святынь вот попадает в этот период в Европу. Это одно. Одна вещь. Вещь вторая. В 1204 году печально известный четвертый крестовый поход, когда крестоносцы оказываются уже непосредственно в Константинополе, город разоряют, и на 70 примерно лет устанавливается вот не республика, а королевство вот Константинопольское, латинское. Да, там вот, это тот период, когда раскол получает свое уже окончательное оформление, да, историческое. Это тоже тот период, когда большое количество святынь оказывается на Западе, и прежде всего, так как инициатором все-таки похода была Венецианская республика, да, Венеция, прекрасная Венеция, действительно великолепный город, Генуэзская республика. Вот мы как раз подходим к тому периоду, когда Италия, то есть Италия 13 века, это Италия городов, да, больших городов, которые играют исключительно важную, ведут политику, прежде всего и морскую политику. Вот если вспомнить в свое время, в Венеции был такой очень красивый обычай, раз в год Дож бросал кольцо в море.
Дож — это кто?
Дож — это правитель Венеции, да, которого вот избирали, республика, да, все-таки олигархи, да, бросал кольцо, кольцо символ власти, да, он бросал в море и ежегодно как бы вот обручал Венецию с морем. То есть это...
Красота какая!
Тоже так показательно, что Венеция себя, она достаточно активно позиционировала на море, да, и поэтому, ну, Христофор Колумб был генуэзским.
Крестовые, да, походы. Крестовые походы, пожалуйста, да. В моем представлении, да, вот это такое красивое название, крестовые походы, что там на самом деле, по сути-то, происходило. Приходят люди из Европы в какую-нибудь благочестивую страну обманом, войной или деньгами, вытаскивают оттуда святыню и привозят к себе на землю. Это называется успешный крестовый поход. Я не знаю, хорошо, если это была, допустим, честная покупка, а если это было воровство, например. Они же могли захватить святыню и могли как-то ею обманом завладеть. Было такое?
Конечно, было. Конечно, было, но я хочу, так скажем, немного, быть может, все-таки отчасти оправдать эти военные операции. Военные операции.
Военные операции.
К примеру, праздник, который мы в мае будем праздновать, да, и каждую весну празднуем Николу Вешне, да, 22 мая, это как раз праздник
перенесения мощей.
Принесение. Многоцелебных мощей святителя Николая из Мирлики в Баре. Да?
В Баре.
Ну, ситуация была распространенная в Баре, один из крупнейших.
Звучит, кстати,
городов.
Очень красиво, да?
Звучит вот, очень красиво.
Как будто бы, значит, торжественно взяли, принесли мощи.
Во всяком случае, может быть, и не столь торжественно, да, но, по крайней мере, благочестиво. Потому что надо сказать, что это, можно это назвать ревностью не по разуму. Для нас, конечно, для нашего уже современного христианского сознания, такие вещи, как похищение святыни, к примеру, оно, естественно, входит в противоречие во внутреннее.
Ну да, вообще-то.
Но мы все-таки с вами в Средневековье, в 13 веке. И поэтому тогда считалось вполне допустимым. Может быть, даже так говорили, что это часть промысла Божьего. Вот Господь попустил, да, вот святыню взяли и привезли из Мирлики.
Украли и привезли.
Привезли, да. И после этого, конечно, ее очень надежно, если вспомнить, опять святитель Николай, ее прятали, да, надежно уже, но, тем не менее, она окружалась самым искренним благочестием. Самым искренним благочестием, и вот, может, за эту искренность, так скажем, до сих пор мощь святителя Николая все-таки находится в граде Бари. Но нам надо также помнить, мы с вами смотрим все-таки на те события с некой уже такой исторической. У нас прошло достаточное количество времени, и мы можем оценить тот исторический период, который был после этого. После печального, действительно, крестового похода, да, в Константинополь. Ну, что получилось? Получилась все-таки следующая вещь. Византия, это блестящая империя, она пала. Да? Мы сейчас не будем обсуждать причины, но она пала. Да? Она находилась в агарианском пленении. Тот храм Святой Софии, на нем полумесяц образуется, как только турки захватывают Константинополь. Да? И, в принципе, а что такое Святая София даже для нашей традиции, для русской? Это, прежде всего, тот храм, где были послы князя Владимира, и они вот говорили, что не знаем, где были, то ли на небесах, то ли на земле. Да? И поэтому, конечно, то, что вот все-таки в этот период, вот я лично, то, что вот этот период очень разными путями Не только, кстати, были грабительские походы. Вот, к примеру, плат Божьей Матери, да, покров Божьей Матери, Шатри оказался совершенно добровольный.
Это тот во период,
да, который во Франции находится под Парижем. Это тот период, когда между Западной империей и Восточной ведутся активные переговоры дипломатические. Очень часто в этот момент святыня была вот тоже таким очень хорошим дипломатическим жестом.
Подарок.
Да, подарок,
mm-hmm.
как подарок.
Ну, это,
как
по- это да, это мы сейчас этот случай не берем.
А давайте, к чему я такую, так скажем, такое отступление делаю? Для того, чтобы было понятно, понятно, почему. Почему вот мы вернемся сначала все-таки к святому апостолу.
Подождите, да, я хочу просто завершить вашу мысль. А, если я вас правильно поняла, то речь идет о том, что святыни, которые были вывезены из Константинополя в Европу, таким образом были спасены от поруганий, разграблений и просто уцелели.
В принципе, да. Ага. У меня такая позиция, что как бы там ни было, как бы там ни было, вот те святыни, вот глава святого Иоанна Предтечи, Христи Господня Иоанна, да, угу. великая святыня, которую святитель Дмитрий Ростовский дает указание, угу. что она находится в граде Амьене, или вот те же самые вот мощи святого апостола Фомы, они, в принципе, угу. были вывезены не с территории Византийской империи, угу. их вывезли прямиком даже из Индии, ведь факт о том,
вы
что...
про апостола Фому говорите?
Да, сейчас святой ага. апостол Фома, вот мы возвращаемся к картоне.
Просто. Более-менее реабилитировали.
Да.
Крестовые походы
все-таки дело старое, как бы ага. там ни было, да?
Нет, мы, конечно, их не реабилитируем, мы просто говорим о том, что, может быть, есть в этом какой-то промысел Божий.
Да,
что
то есть
святыни
Господь,
оказались
Господь,
в другом месте, спасены от
разорения. Даже самое
да.
плохое обращает в доброе, максимально ага. доброе, насколько это от его силы, это как раз свидетельствует крестовые походы, и для, на, я в данный момент говорю об одном, о четвертом крестовом походе 1204 года, ага. когда, да, по Византии наносится удар, ага. кстати, Византия еще будет переживать свой подъем ага. после этого, да, ага. после... В 14 веке будет переживать подъем. Но,
ну, понятно,
тем
да.
не менее, сейчас мы давайте
возвращаемся в наши прекрасные да. города, да, которые
прекрасные
мы уже в первой части
города.
Программы да, мы анонсировали, о чем сегодня пойдет основной разговор. Уважаемые слушатели, я напомню вам, что в эфире программа «Фома». В гостях у нас Тимофей Киднис, глава, руководитель паломнической службы апостола Фомы в Европе. Говорим мы про паломничество, про туристические поездки. Я бы, наверное, все-таки больше про паломничество говорить.
Конечно,
да?
про паломничество.
И выбрали мы сегодня в качестве темы разговора землю итальянскую, Италию.
Да.
А, говорим о разных городах, которые, ну, в силу разных причин, менее известны нам, как туристам, как паломникам. Больше знаем мы Рим, больше знаем Бари, больше знаем Венецию, мало знаем Лоретто, Ланчано, Ортону, Геную и Неаполь. Вот про эти прекрасные города мы сейчас и начинаем говорить. Ортона,
да.
продолжайте
Ортона.
Ваш рассказ.
Так,
да.
начнем с Ортона.
Да.
Ну, можно было, конечно, начать с Генуи, но начнем с Ортона.
Нет уж, с апостола Фомы
да,
начнем.
Со святого апостола Фомы. Мы начнем. Предание о том, что святой апостол Фома дошел до Индии, да, угу. то есть, как мы поем, радуйся апостоль Фоме, неверенным добрым, веру утвердивый. Так
да.
вот он далее всех, даже географически, дошел до Индии, угу. там проповедовал.
Поэтому
да.
его очень любят и в Китае православные,
да,
и в
да,
Вьетнаме
да,
православные
да,
его
да,
очень
да,
любят. Да,
Господи,
считают его самым своим географически близким апостолом.
Да, 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 да. Ну, а в Индии он просто-напросто, естественно, был окружен почитанием, да, индийскими общинами христианами. Но вот происходит вот такая вещь. Ортона, это все-таки тот город, который, как и Бари, как Генуя, как Венеция, он тоже в какой-то степени обручен с морем.
Обручен с морем. Какие красивые да. слова.
А это что значит? Это значит, что
порт
они...
там находится,
да.
приморский город, там, Одесса
да, да,
такая,
да, да, да,
итальянская.
Да. Это значит, что жители Ортона, кстати, очень живописное место тоже. Да. А это значит, что вообще он совершает экспедиции, в том числе и благочестие. Вот жители Ортона, так получилось, что они достаточно далеко зашли. Шли. В буквальном смысле, во всех смыслах этого слова, они дошли далеко. Они дошли до самой вот как раз вот Индии. До
того, а они туда целенаправленно шли?
Да. Ну, там были, конечно, торговые дела. Ну, надо ага. сказать, что итальянцами ни Индию, ни Китаю было не удивить. Марко Поло, да, угу. далеко, доходил до Великого Китая. Итальянские купцы вели дела и в Индии, в том числе, угу. да, быть может, в меньшей степени, чем впоследствии португальцы и так далее, но тем не менее. И тем более цель была достаточно благочестивой, да, вот, так скажем, жители Ортоны, оглядываясь, видя, что вот в Венеции...
Много святынь.
Много святынь, да.
Им стало обидно.
И в Бари тоже.
И они решили, что им тоже надо что-нибудь выкрасть.
И они решают, ну, давайте будем называть это все-таки военной операцией.
Военная операция, хорошо.
Военная операция. Они достигли берегов Индии, да, и действительно, вот если называть вещи своими именами, жителей в то время было немного, та же ситуация, что и в Мирликиях было, угу. в принципе. Высадились и, сопровождаемые, безусловно, плачем и стенаниями местных жителей, они зашли в храм и достали ну, по крайней мере, большую часть мощей святого апостола Фомы, и, погрузив на корабль, как раз привезли в Ортону. Причем в Ортоне, вот в храме, да, есть такая очень замечательная фреска, там две фрески, одна напротив другой. На одной фреске такой вот пустынный берег индийский, плачущие индусы, которые смотрят вслед кораблю, который уже увозит.
Жалко же,
увозит,
а? Ну,
да.
Как вот, ну...
И с другой стороны мы видим ликующих жителей Ортоны, которые торжественно встречают мощи святого апостола, и вот часть мощей вот находится там, до сих пор находится в кафедральном соборе города. Он, кстати, пострадал во время бомбардировок Второй мировой войны, но сейчас достаточно успешно восстановлен, очень хорошо перестроен, очень там удобно. Сами мощи расположены, для нас очень удобно там молиться. То есть очень часто, опять же, вот в западной традиции бывает, что мощи достаточно глубоко прячут. Так было и с мощами святого апостола Фомы в те неспокойные времена, да? Но потом уже во время Второй мировой войны, после того, как храм перестраивается и крипта, и сейчас мощи просто-напросто абсолютно доступны для поклонения. Там очень хорошо и приветливо встречают паломников православных, да, вот наши группы там встречаются. И, безусловно, не то, что не чинят никаких препятствий, но всячески благожелательно содействуют тем молебнам, которые вот там вот происходят. И мощи находятся, то есть вот ковчег с мощами, они вот находятся открыто, то есть его можно, ковчег видеть и, значит, к нему прикладываться. Вот. И, безусловно, для нас это великая святыня, для любого христианина, потому что святой апостол Фома, он отдельно упоминается, да, и в Евангелии отдельно мы в памяти вот то событие, уверение Фомы празднуем, да, неделю спустя после Пасхи, ну, тут долго об этом...
Это такой святой постсоветского времени, вообще-то.
Ну, и очень интересный такой момент, да, мы сейчас вообще дадим характеристику, для чего, вот, собственно говоря, надо ехать так далеко, поклоняться святыне, святыни разные, очень разные события происходят, да, необычные, об этом мы сейчас тоже будем говорить.
Вы имеете в виду чудеса?
Чудеса, да, вот бывают какие-то вот
святыни. Как это,
как это принято,
скользкий момент, как про такие, да, вопросы говорят, ну, потому что понятно, да, чудеса, это то, что они есть, это медицинский факт.
Ну да.
Но медицинский факт для тех, кто в них верит. Для тех, кто в них не верит, да, это клиника. Поэтому вот как здесь быть и как к ним относиться? Давайте по порядку. Значит, вы упоминали в нашем разговоре о Святом Януаре, да? Вот расскажите, пожалуйста, о Неаполе, Святом Януаре, и после этого мы тогда уже переключимся на разговор о чудесах. Хорошо?
Хорошо. Ну, действительно, то, что происходит в Неаполе, это как раз лучшая иллюстрация вот к этому вот тому, о чем мы с вами как раз вот говорили. Ну, во-первых, сам святой Януарий. Я подробно сейчас не буду рассказывать его житие. Можно, он почитается, как я сказал, не только в западной, но и в нашей православной традиции. Безусловно, это мученик, который принял мученическую кончину во времена гонения Диоклетиана. Это были ужасные гонения перед эпохой Константина, когда вот выходит приказ от императора о том, что все христиане на пространстве всей Римской империи, это прежде всего, конечно, касается армии, да, то есть и их пребывание христиан в армии, ну и вообще всех христиан на пространстве всей империи, для них нет места. То есть они, если до этого гонения носили чаще всего локальный характер, ну, к примеру, в Риме гнали, в Малой Азии не гнали, ну и так далее, да.
Было куда спрятаться.
Было куда спрятаться, они не носили массового такого вот характера. То, конечно, при Диоклетиане на пространстве всей империи, да, все христиане должны либо отказаться от своей веры, либо чаще всего умереть.
Тимофей, и прошу прощения, нам сейчас нужно прерваться на новости буквально на 2-3 минуты, да, и после этого мы вернемся к разговору. Уважаемые слушатели, напоминаю, в гостях в программе «Фома» сегодня Тимофей Китнис, руководитель паломнической службы святого апостола Фомы в Европе, и говорим мы о паломничествах, в частности, об земле италийской.
О вере и сомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». Каждую среду после 21 часа. Программа для тех, кто хочет верить.
Уважаемые слушатели, добрый вечер еще раз. В эфире программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова. В гостях у нас руководитель паломнической службы апостола Фомы в Европе Тимофей Китнис. Мы говорим о паломничествах, поскольку лето впереди. Для многих это время отпусков. И если, к примеру, кто-то собирается не просто в туристическую поездку, а в паломничество, то сегодня как раз у нас такой эфир, где вы можете почерпнуть массу ценной информации. Мы говорим об Италии сегодня и о тех святынях, которые, может быть, даже не так для нас очевидны, сильно, как, скажем, Рим с огромным собором, да, апостолов Петра и Павла, которые знают все, он есть во всех практически справочниках, во всех гидах туристических. А мы говорим о таких локальных местах интересных, да, вот в частности поговорили уже про Ортону, где находится мощи апостола Фомы, да, сейчас говорим про Неаполь и святого мученика Януария, о котором вообще, вот лично я практически ничего не знаю. И очень хорошо, что вы начали рассказывать о его жизни.
Да, сам Януарий, он, мы совершенно кратко об этом поговорим, да, сам Януарий, он происходил из очень хорошей семьи, был человеком, безусловно, высокой культуры, высокого образования, кроме того, что имел и достаточно большой духовный опыт. Он был епископом, да, он был епископом. И он как раз подпал вот под этот указ Диоклетиана в 305 году. Он исповедовал Христа и принял мученическую кончину. Там были не только он, были у него его сомолитвенники, соработники, которые вот вместе с ним приняли мученическую кончину. И там было, конечно, много чудес, которые... Причем самое интересное, есть такие вот мученические акты, так называемые, да? Мы очень часто о том или ином мученике узнаем просто из официальных вот документов, протоколов, на самом деле. Вот мученический акт, акт смерти.
Это приговор, что ли, смертельный?
Ну, Рим же был правовым государством, Римская империя. Да. Там человека судили, разумеется, по суду. То есть был суд. Да? Чаще всего был суд, и поэтому составлялся, естественно, определенный вот такой вот документ. Да? Очень часто вот списки мучеников, вот именно потом мы узнавали имена тех или иных мучеников, да, которые... Ну и потом их носили, конечно, уже христиане собирали вот эти вот акты, да, делали. И вот как раз вот свидетельство о мученике Януарии, оно очень древнее. Оно датируется вот как раз 4 веком, то есть тем веком, когда он принимал...
Православный святой.
Да, безусловно, православный святой, он почитается и в наших традициях. И самое интересное, его почитание, то есть те чудеса, которые вот сразу стали проистекать от его честных мощей, да, его святость настолько была вне всякого сомнения, что в катакомбах неподалеку вот от Неаполя, где они сейчас носят название Святого Януария, Сан-Дженеро, да, там очень интересное место само по себе, там хранились вот его мощи, и там были изображения, фрески, вот как раз вот святых, которые вот подвязались вот с христианский период, и там спутники Януария. Вот они, спутники Януария были подписаны, а Януарий был не подписан. Это говорит о том, что в этом не было никакой нужды, его все знали. Его подвиги все знали, и это вот такое вот лишнее свидетельство.
Так, ну а мы-то
почитания.
Его как знаем? С какой точки зрения? Почему вы в связи с ним упоминали о чудесах?
Ну, со святым Януарием упоминается, много чудес было, разумеется, от его, как я уже говорил, многоцелебных мощей истекало, да, и в первый христианский период, и потом, когда мощи были перенесены в кафедральный собор города в Неаполь. И сначала, кстати, глава его находилась отдельно от мощей, воссоединились глава и несколько позднее, но, тем не менее, когда мы говорим о святом Януарии, да, и о том вот чуде, которое происходит в Неаполе, необычном событии, по крайней мере, мы, конечно, имеем в виду то событие, которое происходит 3 раза в году в Неаполе, да, это связано как раз с днем мученической кончины, да, 19 сентября, это связано с перенесением мощей из катакомб святого Януария.
В кафедральный собор.
Кафедральный собор, да. И это связано с еще одним событием, которое происходит уже позднее, в 17 веке, когда городу Неаполю угрожала очень серьезная
опасность. Так, что же там происходит?
Ну, Неаполь – это Везувий. Да? Везувий – очень известный вулкан.
Ну да. Да, который однажды под его пеплом Помпей, был погребен целый
день
город.
Помпеи и так далее. Вот это вот Везувий. Везувий, он, понятно, извергался много раз. И вот как раз в 17 веке это происходит, и лава, если так вот понять по самому динамике, как это все описывается уже впоследствии, это чудо, да, как описывается лава, так медленно, но, тем не менее, целенаправленно спускалась в город. Да, то есть там все больше и больше там происходили вот эти вот толчки, да, вулкан, значит, действовал, и вот лава шла к городу. Конечно, горожане находились в очень большом волнении, в опасности, и они молились, да, то есть вот они очень интенсивно молились, и потом, в конце концов, стали обращаться, достаточно дерзновенно обращаться к святому Януарию, чтобы он просто-напросто защитил город, как обещал. В чем тут дело? Дело в том, что...
Дерзновенно это в ультимативной форме, что ли?
Практически, да, потому что там была такая история, она очень хорошо характеризует вообще западное сознание. Да? В 16 веке была эпидемия чумы, и, значит, обращались опять же к святому Януарию, там, значит, просили его помощи, и в конце концов решили, что все, ну, хватит. Надо, в конце концов, эти отношения зафиксировать. И 6 представителей от города, 5, значит, аристократов, 1 представитель из, ну, буржуазии, там, из купечества, так скажем, да, они составили договор со Святым Януарием, да, о том, что он обязуется, вот он защитник, да, патрон-защитник города, он обязуется, значит, город выручать, спасать угу. всяких бедствий, а угу. они вот тоже дали обет, угу. они воздвигнут соответствующий, значит, храм, да, угу. его честь.
Поэтому во время,
и более
да.
того, они заверили это у нотариуса. Они заверили это у нотариуса.
В Святом Януаре, я надеюсь.
Ну, на Януаре, я думаю, присутствовал там. Но невидимым образом. Невидимым образом. Расписал, конечно, свою подпись не поставил, но тем не менее.
Ох, итальянцы.
Вот отношение. Но это тоже показывает некое такое отношение. Юридическое,
но... Хорошо, понятно.
Но мы сейчас говорим даже не под...
Смерти люди обратились именно к Святому Януарию.
Чем там эта история закончилась? История закончилась тем, что там вот стояло скульптурное изображение Святого Януария, да, и по преданию он указал пальцем, значит, на лаву, поднял руку, и лава остановилась, да, то есть город был спасен.
Слушайте, но это не сказки.
Ну, вы знаете, как раз то, что я говорю, это не сказки, это как раз факт, который достаточно...
Вот про руку поднятую, вот, которую...
Ну, про руку поднятую, тут уже проблема веры, да, вот ага. об этом написано, написано, что это было. Была, я думаю, что во всяком случае совершенно точно были две вещи. Это вот без всякого сомнения было извержение вулкана, была опасность для города, и была вот молитва горожан.
Ну, и, соответственно, чудесное, да...
И город был спасен. Вот эти, за эти вещи ручаться можно. А все остальное, это уже относится к совести тех, кто вот это описал. Да?
Возможно, вот вопрос
элемент, ну, то есть факт чуда был, угу. вопрос, как оно было оформлено, поднимал руку Януарь или не поднимал, это уже вопрос.
По молитве или, или не по молитве остановилась лава в итоге? Это тоже вопрос, я так понимаю, веры, отношения
да.
к чудесам.
Да. Это вопрос о том, что все-таки те люди, ведь что такое чудо. Чудо – это не только внешнее, но и внутреннее удостоверение. Тот человек, с которым чудо произошло, да, вот когда вот паломничество, давайте, раз у нас паломническая тема, человек почему так далеко идет очень часто, и с трудностями, и так далее. Он идет для того, чтобы все-таки встретиться, да, это он такой волевой импульс посылает, вот он идет. Я пошел, Господи, я иду, помоги мне, говоря проще, да. И Господь, который и намерение целует, да, а тем более такое волевое усилие, очень часто посылает паломнику утешение. И не только там какие-то происходят такие видимые чудеса, когда человек встает там с костылей, да, оставляет их и идет. Но и просто чаще всего чудеса в паломничестве происходят именно от внутреннего порядка, когда человек чувствует вот благодать, благодать Святого Духа коснулась его сердца. Да? Очень часто он не может об этом рассказать другим. И когда начинает рассказывать...
Потому что это субъективный это такой очень, рассказ, да, субъективные
да,
переживания.
Да-да-да. Ну, а то, что жители вот того города, Неаполя, да, были уверены в том, что чудо произошло, да, для них это было явное чудо, как для жителей Шартра в 911 году было явное чудо, когда отряд норманов, вместо того, чтобы разорить город, да, просто-напросто бежал от города после того, как великая святыня, вот, план Божьей Матери, вывесили на стену, да, и там же вот молились всем городом о спасении. То есть это для них было абсолютное чудо. И оно было занесено даже вот в книге чудес Божьей Матери.
По поводу Святого Януария. Да. Вы сказали
тут
о том,
еще,
что...
Да. да. Тут еще вот такой момент очень интересный. Мы сейчас, значит, сталкиваемся с тем, как, почему он известен на сегодняшний момент. Прежде всего, он известен западным христианам.
Потому что он там находится, на западе,
да.
на его мощи.
И там происходит следующая вещь.
То, что происходит трижды в год,
да,
о чем вы говорили.
Три раза в году, вот по тем датам, которые я вот выше перечислил, обозначил, хорошо, да. Происходит следующая вещь. Дело в том, что Святой Януарий, когда принимал мученическую кончину, те люди, которые, значит, обрели его честные мощи, они еще и собрали его кровь. Надо сказать, что эта традиция скорее ветхозаветная. То есть, да, мы с вами помним, что до сих пор так происходит. Если человек умирает насильственной смертью, много крови, да, ее надо собрать. Так вот, кровь Святого Януария была по преданию собрана, хотя, ну, тем более, мы с вами все-таки уже 305 год, это 4 век, это 4 век, и много разного происходит, удивительно в том числе, да, Господь прославлял мучеников, свидетелей своих, большими чудесами, действительно, да, в первые века христианства. И вот была собрана кровь, которая хранилась в алтарной части, да, за мощами, вот непосредственно за главой Святого Януария, и потом впоследствии там были вот мощи его, другие присоединились. И специальных сосудах она сохранялась, и вот впервые это чудо датируется 17 августом в 14 веке, Да? Когда эта кровь на день памяти святого Януария просто-напросто вскипела. То есть, что такое засохшая кровь? Да, это несколько таких, ну, чисто внешне посмотреть, не камешков, ну, камешков, да, некоторых таких вот образований, да,
сгустков,
да, больше или меньше.
А как же она вскипает? А как она вскипает?
Она просто из этих сгустков, она становится, принимает вид нормальный. Крови, разжижается, то есть ее можно видеть, и даже вот иногда она вот вскипала, как вот по свидетельству в некоторые года. Это чудо, которое до сих пор происходит при большом
собрании людей. И что, это можно увидеть своими
людей,
глазами?
Да, при большом собрании людей, причем достаточно долго, в день памяти святого вот Януария, она хранится несколько недель там. То есть можно это вот видеть, подходить, и все это вот можно наблюдать.
Как,
ничего
себе.
И вот потом подходим к моменту, как к этому относиться, что это? Такое, mm-hmm. да, что это такое? Безусловно, это чудо, которое происходит на Западе, но святой-то наш,
православный,
называется,
да.
православный, да, и тут мы просто с вами подходим к такому моменту, как вообще относиться к необыкновенным явлениям, таким, ну, безусловно, необыкновенные явления бывают разного порядка, да, мы с вами знаем об этом, но то, что непосредственно связано все-таки
со сферой духовной жизни,
с теми святыми, да. Да, с теми святыми, которые mm-hmm. имеют, ну, как со святым Януарием, да, mm-hmm. ну, что называется, стопроцентный православный святой.
Ну, да.
И тем не менее, вот такая вещь происходит. И как к этому относиться? Самое главное, для чего Господь являет эти чудеса? Да? Для чего Господь оставил нам свои погребальные перья? Uh-huh. Да? Для чего то, что вот, я имею в виду сейчас Туринскую плащаницу, где можно увидеть, по сути, лик Господа? Для чего происходит, вот сейчас немножко давайте упомянем, потому что времени очень много, чудо в Лончано. Да? Uh-huh. Там вот в 8 веке происходит следующее событие. Священник, который совершал вот Евхаристию, он внутренне усомнился, что фосфор и вино действительно являются истинной плотью и кровью Господа, то, что вот мы все исповедуем, да? И для того, чтобы вот показать именно для него, получается, в тот момент, но и не только для него, но и, видимо, для других сомневающихся, да?
Истинное таинство, да?
Да, просфора и вино действительно притворилось в плоть и кровь Господа, да? И осталось таковым до сегодняшнего дня. Речь идет, опять же, о 8 веке, да? Когда церковь еще едина, и православная, на западную и восточную, она разделилась в 1054 году. И она до сих пор там присутствует, да? И верующие имеют возможность прийти и видеть, и приложиться к ней. Так вот, для чего все это? Почему это все?
Слушайте, а вы видели это? Вы это видели своими глазами?
В Лончано, безусловно. И несколько раз я там был. И я даже скажу, я сейчас пересказываю свои субъективные впечатления. Я человек ни в какой степени не экзальтированный, да? Достаточно так уравновешенный в этом плане. Мистических озарений у меня нет. Тем не менее, в Лончано, я когда вот вижу там даже такой вот небольшой вот музей, да, как бы такой импровизированный, так. находится внизу, где показана та вот часть, даже вот сердце, да, это часть сердечной мышцы, которая вот там вот...
А это каким-то образом исследовали, что ли?
Да, это святыня. Это, кстати, я всячески приветствую, конечно, очень благочестиво, но исследовать святыни, да? Вот сейчас вот наука, особенно в 20 веке, да, главу святого Иоанна Крестителя исследовали в объеме плод Божьей Матери, насколько вот могли.
А какова цель исследований вот этих?
А вы знаете, я думаю, цель следующая, она очень, на самом деле, нужная для нашего времени. Мы все-таки начиная особенно с 20 века, у нас все-таки другое сознание, чем в средних веках, да, это объективный факт. У нас очень часто путь разума, да, вот идет, вот как называется одна книга Осипа, «Путь разума в поисках истины». Мы очень часто до веры, особенно человек, люди образованные, да, они до веры доходят вот именно очень часто от головы, да, то есть они сначала понимают, что вот происходит что-то, что выше, гораздо выше каких-то логических вещей, да. Выше, и тут, естественно, происходит чудо, да, вот именно в этот момент и происходит чудо, когда человек хочет верить, и происходит чудо. И вот именно век неверия исследует Туринскую плащаницу, да, именно век неверия исследует главу святого Иоанна Крестителя. Именно век неверия, что вот паломник, приезжающий в Лончано, что он может видеть? Даже просто, абстрагируясь от всех вот остальных вопросов, он видит часть сердечной мышцы официально, кровь, которая хранится не в специальных условиях. Вот она вот там вот находится, с ней ничего не происходит. Это вот это просто факт.
Вот просто
это просто
чудеса,
факт.
Да.
А для чего это? Если сказать коротко, Господь, когда возносился, да, на небеса, он обещал, что не оставит ни апостолов, ни последующих его учеников.
Не нас грешных,
да.
Есть надежда.
Без его присутствия, естественно, Господь является всячески. Он прежде всего является в молитве, прежде всего является вот Дух Святой, то, о чем говорил Серафим Саровский, да, когда человек просто-напросто стяжает дух мирный, и происходит такое удивительное соединение Господа. Господа, да, с человеком обожения. Но для тех, вот, кто отправляется, к примеру, в паломничество, для ищущих, да, для верующих, и так для сомневающихся, да, вот апостол Фома, как у вас там, в журнале, для тех, кто сомневается, очень часто вот эта вот встреча со святыней, которая вот выходит за рамки вот естественных представлений, да, оно является именно той встречей, которая приводит человека к Господу. Тут происходит, тут дальше уже некое такое субъективное таинство, о чем мы с вами говорили, дальше уже происходит встреча. Вот Господь как бы оставляет то, да? Ну, а то, что мы говорили, то, что происходило в Ланчан, достаточно часто ведь происходило и...
Имеется в виду закипание крови святого Януария.
Да, святому Януарию, да, вернемся, да. То, что вот происходит, к примеру, в Неаполе, ну, каждый человек, это его право, относиться к этому по-своему. Кто-то может и не верить, это его право, да? Но для меня вот то, что вот происходит там вот у святого Януария, опять же, это момент проповеди, да? То, что Господь, его святые, они живут и жили и действуют.
Что... То же самое и в Ланчана, да?
И то же самое, что и в Ланчана, да? То есть это, в принципе, два этих вот события, можно два этих места географически можно соединить. Потому что тут дело не... Конечно, человек очень часто к чуду относится, ну, вот так вот, потребительски, да? Или несколько экзальтированно, или... Но это уже вопрос совершенно другой. Мы часто видим ситуацию, когда вот совершают паломничество в Дивеево, там, или еще куда-то, и отношения к чуду, да, вот к мощам очень часто, ну, носит такой достаточно специфический тоже вот характер, но это уже совсем другой вопрос, другая вещь. А то, что у человека есть возможность просто-напросто, увидев это, понять, что у Господа все живы. Это раз. Второй момент. Момент Халкидонский, да?
То есть?
Ну, Халкидонский собор, что он подтвердил? Что Господь не только...
Халкидонский Вселенский собор.
Да, четвертый, да. Что Господь не только совершенный Бог, но и совершенный человек. А значит, и страдания, да, были истинны на кресте, да, по-человечески. Страдания.
Все правда.
Да. И то же самое Господь являет и в мощах вот своих мучеников. Да, это какой-то вот такой для меня и момент иконы. То есть мы поклонение мощам, это, безусловно, поклонение того, что у Господа все живы. И очень замечательно, что именно в нашей вот русской традиции, того, чего нет на Западе, сохранилась вот традиция целования мощей. То есть именно вот целование святых икон, целование святых мощей. Этим самым мы, по сути дела, исповедуем, что да, что Господь истинно воплотился, что вот церковь живет, и Он ее никогда не оставляет.
Очень мало, к сожалению, времени у нас остается, поэтому попрошу вас коротко расскажите, пожалуйста, про Лоретто. Еще один прекрасный город итальянский, про который, к сожалению, тоже мало знают пока, но наша с вами задача сделать так, чтобы людей, которые знают о нем, стало больше.
Действительно, это так.
Что там находится?
Там находится...
Я знаю, я читала об этом, да? Но своими глазами не видела. Расскажите.
Там находится тоже действительно удивительная святыня. Там находится, по сути, самая первая церковь. Там находится дом...
Это в каком
Божий...
смысле? Да?
Дом Божий Матерь, да, который был из Назарета, у него был путь достаточно такой, ну, не сразу, он там некоторое время, он до того, как окончательно остаться в этом замечательном городе Лоретто, он еще некоторое время находился на территории вот Сербии нынешней, да.
Но привезли дело, в результате крестовых походов, да?
Ой, вывезли его, ну, в принципе, да, в принципе, ага. Тоже там вывозят его в тот самый момент, когда там, собственно говоря, находится...
А смысл, вот вы говорите, христиане. Что первая церковь, вот в чем смысл ваших слов?
Ну, глава нашей церкви Христос.
Да.
Рождается он от Пресвятой Богородицы, да. От Девы. Да, и вообще, почему Господь появляется вот именно в этот период, а не в какой-то другой, происходит исторический период, я имею в виду, происходит только потому, что человечество, в конце концов, производит вот самое чистое свое создание, Пресвятую Богородицу.
И Назарет, именно, я просто имею в виду, что Назарет – это то место, где они жили после...
Где он воспитывался, да, безусловно.
Уже после возвращения в израильскую землю, да?
Из Египта. Да. То есть мы с вами помним, что Рождество Христово произошло в Вифлееме, после этого было особое указание от Господа Иосифа удалиться в Египет, так как Ирод преследовал, искал царя. Да, из иудейского. После того, как ситуация улучшилась, возвращается Иосиф,
но возвращается
переезжает
Назарет.
Назарет.
И вот там они живут в доме.
И там они живут в доме.
Который теперь
они
находится в Лоретто.
В простом доме, ага. Да, в простом доме, потому что мы с вами
живет такая семья.
Господь,
да, значит, Иосиф, Мария, да. И с ними Господь Иисус Христос. Вот
с ними Господь
в этом
Иисус
смысле
Христос.
Это церковь.
И он там не просто живет, он там воспитывается. Там проходит его детство. Ну, там происходят такие, ну, сами помним, с детства это... очень часто для человека самый светлый период, да, самый светлый период его жизни, да, когда это то самое место, где Пресвятая Богородица, она же знала о судьбе своего сына, да, об этом ей было сказано и святым Симеоном, да, его охвы, которые принесли дары, тоже один из даров символизировал о том, что Господу придется умереть за народ.
Ей оружие пройдет, да, через сердце.
И она вот, наблюдая Господа, конечно, безусловно, и скорбела в том числе, но и складывала слова в сердце свое, да. То есть это был такой благодатный период, когда Господь воспитывался и входил в силу, да. Был он, разумеется, как и все прочие дети, да, как все прочие мальчики, потому что он был не только совершенный Бог, но и совершенный человек. Но вот сама обстановка, безусловно, тут даже не надо особенно говорить, почему мы с вами... Мы про это ничего не знаем.
Про
этот период жизни он не оставлен нам в нашей памяти, да, в исторической. Но, тем не менее, вот для того, чтобы, видимо, очевидно, паломник прежде всего, да, была возможность вот прикоснуться к детству Иисуса, детству Господа нашего Иисуса Христа, испытать вот эту вот радость, то, что Господь вот был таким же мальчиком, как и их дети, да, у многих. Вот, я считаю, вот это одно из... Именно вот этот момент, он очень важен, он тоже очень важен, что Господь близок к нам, что человеку легче обратиться к Господу, который знает все наши и переживания, и какие-то сомнения, и все прочие вещи, да, то, что он был вот как человек. Это тоже, вот если хотите, вот Халкидонский тоже вот такой момент, что Господь был совершенный человек. И вот этот вот дом, Пресвятая Той Богородицы, он находится у Ларета. Причем он, когда там оказался, да, это самая главная святыня
города,
замечательного города, безусловно. Это самая главная святыня города. И там вот епископская кафедра, и она очень и очень значительна, потому что Пресвятая Богородица, да, ее почитание западной традиции, оно, безусловно, очень и очень сильно развито. Да? Не только в западной, в нашей традиции, понятно, да, но и в западной тоже. И поэтому, безусловно, те паломники, которые дойдут до Ларета,
получит там утешение.
Прикоснуться к этому дому Божьей Матери, да, вспомнит, что там вот к этим стенам когда-то прикасался и Господь наш Иисус Христос, они, конечно, я думаю, получат не только назидание, но и умиление, что тоже в паломничестве очень-очень важно.
Ой, жалко так вас отпускать мне из эфира, но деваться уже некуда, времени не остается совершенно. Надеюсь, что в следующий раз, когда вы к нам придете, поговорим о каких-нибудь иных, не менее замечательных местах, например, об Испании, после Иакове.
Испания, да? Да. Безусловно. Испания, не только Испания, Португалия.
Очень редко,
они вспоминают.
Да, к сожалению, прощаться нужно. Уважаемые слушатели, в эфире у нас в программе «Фома» был Тимофей Китнис, руководитель паломнической службы святого апостола Фомы в Европе. Я Алла Митрофанова. Прощаемся мы с вами ровно. Через неделю встретимся снова. Не бойтесь ваших сомнений.
До свидания.
До свидания.